православное слово.
Друзья, добрый день! За окном разгар лета. И, наверное, стоит вопрос у многих, куда поехать, куда успеть еще съездить во время отпуска или на выходных. Где можно подняться на колокольню и как это сделать? Какие монастыри и храмы стоит обязательно посетить православному человеку? Вот об этом сегодня нам расскажет религиовед, экскурсовод Вячеслав Терехов. Добрый день, Вячеслав.
Добрый день, Ирина. Добрый день, дорогие друзья. Ну вот действительно промелькнуло уже, мы не успели оглянуться, как половина лета, но...
Ой, лето быстро проходит, да, надо успеть еще что-то.
Но, кстати, сегодня-то день такой не очень для прогулок и не очень экскурсионный.
Но вы про Москву говорите.
Ну, конечно, но, наверное, это лучше, чем если бы в Москве стояла жара за 30, поэтому, например, по музеям в такое время вполне можно погулять, но мы сегодня начнем не с музеев, хотя их тоже обязательно коснемся, а начнем той темы, с которой вы действительно, Ирина, упомянули. Это тема, благодаря которой можно взглянуть на Москву с необычного и непривычного для нас ракурса, с неожиданного ракурса. Действительно, в Москве есть много, не так уж и мало мест, с которых можно взглянуть на наш город с высоты, ну, почти что птичьего полета, и увидеть, какой наш город последние годы стал, он действительно гораздо лучше стал, гораздо более...
Ну, зрелище, конечно, потрясающее с высоты.
Да. Ну и с чего мы начнем? Я бы начал...
Ну, колокольня интересует православного человека.
Колокольня, да. Вы знаете, я бы в качестве эпиграфа нашей сегодняшней передачи взял бы такое небольшое произведение Михаила Юрьевича Лермонтова, который был не только поэтом и прозаиком, но, так скажем, еще и эссеистом, как сейчас бы сказали. И у него был такой очерк небольшой, написанный им в 1834 году, «Панорама Москвы», где он описал вот тот облик города, который можно было в тот момент увидеть, если зайти на колокольню. Иван Великий на тот момент, это было самое высокое здание Москвы, а согласно известной городской легенде, правда, не совсем соответствующей действительности, и даже самым высоким, по крайней мере, в допетровские времена, самым высоким зданием, ну, так скажем, центральной России, этого я еще коснусь, кстати. Ну, вот как пишет Михаил Юрьевич Лермонтов, кто не был на вершине Ивана Великого, тот не имеет понятия о Москве. И вот для того, чтобы таковое понятие у нас сложилось, вот следуя этому пожеланию и совету выдающегося русского поэта, давайте попробуем понять, какие сегодня доступны колокольни, и, ну, не только колокольни, а обзорные площадки, с которых можно, ну, действительно наш город увидеть иначе. Ну, мы не предлагаем заниматься чем-то нелегальным, все это абсолютно как бы в рамках закона, то есть есть там какие-то люди, которые занимаются хождением по крышам, но...
Но на колокольню обычно не так-то просто попасть.
Ну, во-первых, есть традиция, что на Пасху, в пасхальную неделю, в светлую неделю предоставляется возможность, наверное, почти в любом московском храме, так или иначе, можно зайти на колокольню не только там духовенству, но и любому желающему, и даже позвонить в колокол. Вот я сам помню, я впервые в 2003 году у меня появилась такая возможность, это была Пасха, я тогда еще студентом был, вот, Свято-Тихоновского университета, и Пасха была, по-моему, довольно ранней, и вот на колокольню Николо-Кузнецкого храма удалось зайти. Это храм один из тех в Москве, которые никогда не закрывались, таких довольно немного, и вот это был у меня, так скажем, первый подобный опыт. И можно, например, если вы спрашиваете, какие возможности, какие есть колокольни, куда можно зайти более-менее регулярно, ну, в первую очередь, не так давно появилась возможность в Высокопетровском монастыре, это монастырь, который находится неподалеку от станции метро Пушкинская, самый центр Москвы.
Центр Москвы, да.
Да, это улица Петровка, в то время, когда он был основан, это был 14 век, 14 столетие, это было по тем временам окраина города, вот давайте представим себе, это бульварное кольцо, а по меркам, ну, практически до времен Ивана Грозного, то есть 16 век, это была почти окраина Москвы. Вот Садовое кольцо — это абсолютно была окраина Москвы. И вот действительно сейчас предоставляется возможность, там организуются экскурсии. Во-первых, экскурсии по самому монастырю. Главным объектом этого монастыря является один из древнейших храмов Москвы. Это собор Петра Митрополита, храм начала 16 столетия, ровесник Московского Кремля. И также вот в рамках там предоставляемой экскурсии можно зайти и на колокольню. Она, не, может быть, не очень высокая, но она интересна тем, что она находится же в самом центре Москвы. С нее, во-первых, открывается вид на Кремль. С нее можно увидеть не так давно появившийся в Сретенском монастыре собор новомучеников и исповедников российских, огромный такой пятикупольный храм, который посвящен вот этой, вот этому собору святых, новомученики и исповедники российские. Это отдельная тема, это вот про них можно вообще отдельную передачу провести. И вот если мы заходим на эту колокольню, она там двух или даже трехъярусная, то есть там как бы три уровня, с которым можно обзор сделать, то мы, конечно, можем вспомнить и о новомучениках, это в том числе патриарх Тихон, это царская семья и многие другие. И это также вот интересный там есть ракурс, противоположная сторона, совсем узкой в этом месте улица Петровка, это музей, один из филиалов, точнее, музея Зураба Церетели, где его скульптуры. Я, кстати, пользуясь случаем, хотел бы несколько за него заступиться, поскольку есть о нем такие разные мнения. Но на самом деле...
Но музей интересный.
Да, художник и скульптор, он очень, очень такой сложный и очень творческий, на самом деле, человек. И вот в этом можно убедиться, зайдя после экскурсии, а во время экскурсии, увидев это пространство как бы с высоты колокольни, вот такое небольшое действительно арт-пространство, где представлены его многочисленные скульптуры в таком, я не знаю, какой это архитектурный стиль, я не искусствовед, но стиль,
у него видимо свой оригинальный почерк.
Конечно, да.
Такой.
И вот там самая высокая скульптура, которая видна с колокольни, это царевна Нина, просветительница Грузии, которая держит в правой руке, он там окрашен золотым цветом, крест, причем грузинский крест. Мы, кстати, как-то обсуждали это в одной из наших предыдущих программ. В каждой христианской культуре, в каждой традиции есть своя традиция изображения даже креста. Вот грузинский крест, он у них такой самобытный, это как бы такие веточки виноградной лозы, которые сплетены крестообразным образом. Вот можно увидеть в руке, в правой руке царевны Нины, которая возвышается над улицей Петровка, и замечательный ракурс можно увидеть на эту композицию с Высокопетровской, с колокольни Высокопетровского монастыря.
Ну, это интересно. Высокопетровский. В честь митрополита Петра.
Да, это митрополит Московский Петр, который жил в 14 столетии, и он известен, например, тем, что он был, собственно, первым митрополитом московским и всей Руси. Вот так, как сейчас звучит титул патриарха, московский и вся Руси. Но вот сначала это был киевский митрополит, и затем владимирский. Вот во времена, например, Александра Невского, одним из его сподвижников, его современников, был митрополит владимирский. Тоже, кстати, Кирилл, как и сейчас, только владимирский и всей Руси. А вот с 14 столетия кафедра была перенесена уже в Москву и уже больше никогда не перемещалась отсюда. И первым, кто возглавлял ее, это был как раз митрополит, святитель Петр, который был подвижником, был книжником. Ну, это отдельная тоже тема. Можно о нем как раз вспомнить, зайдя вот в храм, который посвящен его чести.
Ну и когда православный человек, ну вообще верующий, ходит по таким местам, конечно же, вспоминаются, ну я думаю, что тут легко размышлять о каких-то цитатах из Библии, как-то обогащать себя духовно. Я вот сейчас просто хочу зачитать из послания Петра. Угу. «Будьте святы». Под этими словами, ну, несомненно, апостол имел способность противостоять соблазнам, как пишет один из православных календарей. противостоять похотям, отказываться от вредных привычек и совершать добрые поступки. Любите друг друга от чистого сердца, заповедал нам также апостол. Ну и стоит перечитывать.
Да, естественно, что касается апостола Павла, к примеру, вот недавно у нас, кстати, был праздник первоверховных апостолов Петра и Павла,
да, 12
июля, да. В Москве, кстати, довольно много есть храмов, посвященных этим святым. Хотя, конечно, все-таки это, наверное, не самое распространенное посвящение в Москве. Вот самое распространенное, как мне кажется, это все-таки храмы Сергия и Троицы. А часто это один и тот же храм, который называется обеими этими именами. Но что касается Петра и Павла, кстати говоря, касаясь колоколен, то не так давно, я вот там еще, к сожалению, не был, но вот недавно просто появилась эта возможность, в Лютеранском соборе Петра и Павла появилась такая опция, что можно и там на колокольню зайти. Вот я себе домашнее задание даю, это как бы мне такое, это я себе должен сделать упрек, что вот я еще там ни разу не был, но обязательно надо сходить, но даже не будучи там, я тоже могу посоветовать это сделать, поскольку тоже это очень интересный район. Район Ивановская горка, один из самых исторически наполненных, открывается ракурс, хоть я и не видел, но я хорошо знаю эти места, открывается ракурс на, например, на храм Владимира в Старых Садях, который, кстати, мне кажется, единственный храм в честь князя Владимира, это редкое посвящение в Москве, открывается ракурс на соседний монастырь Иоанна Предтечи, усекновение главы Иоанна Предтечи, там такой итальянский архитектурный стиль, на Покровку, и, кстати, там же на Покровке когда-то была масса храмов, которые до наших дней не дошли, и, кстати, один из самых таких изящных храмов, который стоял когда-то на Покровке, это был храм Успения Богородицы на улице Покровка, так и назывался, он был построен в стиле нарышкинского барокко в 17 столетии. Его хотел... Есть такая полулегендарная история, что во время нашествия французов 1812 года Наполеон был настолько поражен обликом этого храма, что он хотел его разобрать, увезти во Францию и там снова собрать. Потому что во Франции, в Париже-то, наверное, хватало архитектурных памятников, но вот настолько его поразил этот храм. Да, и этого сделать ему не удалось. У него, кстати, тоже была колокольня, и вообще он был такой один из самых изящных и таких высоких храмов этого района. Его упоминал и Лихачев, вот он его еще застал, и Бердяев там жил неподалеку, кстати. Так что можно, вооружившись, ну, кстати, я всегда, коль скоро я экскурсовод, я стараюсь своим слушателям на экскурсиях давать домашние задания, как в школе учителя, и если вы не возражаете, то я позволю себе дать домашнее задание и нашим радиослушателям.
Хорошо, это интересно.
Вот.
Да.
То есть вот прослушав нашу передачу, если у вас возникнет такое желание побывать вот в этих местах, о которых мы упоминаем, то это лучше сделать, вооружившись одним очень интересным историческим источником, хотя это не источник в прямом смысле, это каталог, альбом фотографий есть как бы в искусствоведении, в москвоведении такое понятие альбом Найденова, был такой меценат, живший во второй половине 19 столетия, Николай Александрович Найденов, который заказал, это были 1880-е годы, представьте, какое-то время было, это практически 150 лет назад, но вот он заказал очень дорогостоящий на тот момент проект у одной из немецких фотографических фирм, работавших тогда в Москве, сделать фотографии исторических мест города, там порядка 400 фотографий, это все сейчас есть в интернете, это довольно несложно найти.
Ну, можно сейчас, кто
да,
смотрит,
вот,
у кого есть возможность,
сейчас,
открыть,
да,
посмотреть.
Вот нашим слушателям, да, если у вас интернет под рукой, то, пожалуйста, можете, как бы, что, когда мы будем вот дальше двигаться по нашей сегодняшней передаче, если я буду тогда упоминать, коль скоро мы за это взялись, вот если я упоминать буду какой-то исторический объект, то если он приведен, в каталоге найден его, то я упомяну об этом для того, чтобы наши зрители могли быстренько вот это набрать и увидеть, как это место выглядело в то время. Это, повторяю, 1880-е годы. И там как раз вот и храм Успения на Покровке, и там масса храмов других, там был храм такой, там армянский храм был рядом в Армянском переулке, потом был такой храм Николая на Столпах, кстати, уж раз уж колокольных, то вот упомянем тогда и такое интересное московское название, как храм Николая на Столпах или в Столпах. Почему такое название? Ну, мы привыкли по местности храм называют или по той профессии, прихожане которого относились к этой профессии, когда он был основан. А вот здесь такое название довольно необычное. Это значит, что когда-то в глубокой древности, ну, положим, в XIV веке, когда вот эти места, Покровка, это была окраина Москвы, опять же, когда ожидали нашествия, допустим, татар, то ставили, ну, нечто вроде дозорных вышек, с которых воины высматривали, не подходят ли враги, и москвичи, конечно, очень часто молились самому популярному, наверное, в Москве святому, который стал практически русским святым, хотя он не русский был, он был грек, живший гораздо раньше крещения Руси, это архиепископ Николай, архиепископ города Мир Иликийский, или как на Руси его называли, Николай Чудотворец, которого в Москве было храмов, ну, наверное, даже при Иване Грозном около 50, по меркам того времени очень много. И вот на этом месте, где сейчас проходит Армянский переулок, видимо, были такие дозорные вышки, на которых стояли вот эти иконы Николая Чудотворца. И вот храм, который там был позднее основан, он вот так и был назван.
Интересно. Вот мне поэтому особенно нравится именно с экскурсией ходить по историческим местам, а не самостоятельно, потому что экскурсоводы, они всегда рассказывают историю места, объясняют, почему такое название.
Ну да, там
Вячеслав,
сейчас...
вы экскурсовод в Москве, поэтому
не
мы...
Только.
Не только.
Не, конечно.
В каких еще местах?
Ну, по Золотому кольцу.
По Золотому кольцу. Но мы немного расскажем, и что в Петербурге стоит посетить. Ну, это крупные наши города, и, естественно, много гостей. Поэтому я думаю, что актуально сейчас говорить именно о достопримечательностях Москвы и Санкт-Петербурга.
Ну, давайте мы Петербурга коснемся немножко во второй половине нашей программы.
Да, давайте
программы.
Сначала да. По Москве.
Да. Да, и закончим, продолжим, точнее, Москвой. Ну, например, да, вот, собственно, колокольня Ивана Великого, она ведь доступна. Да, это, я напомню, что вообще-то это храм, сама эта колокольня, храм, который относится к такому типу довольно нечастому, который называется «Иже под звоны» или «Иже под колоколы», то есть храм, который внутри колокольни. Храмы такого типа, кстати, часто встречаются у старообрядцев, и я об этом еще сегодня упомяну. И это храм, который посвящен колокольне Ивана Великого. Какого Ивана-то? Не Ивана, например, Грозного, а какого же Ивана? Это в честь, ну, все, я думаю, помнят, кто такой Иоанн Лествичник.
Да.
Вот это он и есть. Это храм в его как раз честь, который строился довольно в непростое время, там голод был в те времена, это начало 17 века, и поэтому, когда вот его строили, то... строителям платили не деньгами, а как бы натуральным, как бартером, так скажем, хлебом. И поэтому в дореволюционной Москве еще, наверное, вплоть до начала 20 века сохранилось такое полулегендарное название колокольни Ивана Великого, как «Хлебная башня». Вовсе не потому, что она там построена из хлеба или хлеб там пекли, а вот потому, что платили. Я как-то, когда был, ну, например, в Египте, и там вот нам местный гид рассказывал, что за строительство, например, пирамид или храмов, там, ну, языческих, естественно, платили, например, медом, вот, а здесь платили хлебом. Да, можно зайти на колокольню Ивана Великого, и следуя тому совету, который мы привели в начале, совету от Михаила Юрьевича Лермонтова, сделать обзор Москвы с этой точки. Но это музей Московского Кремля. И в музей Московского Кремля можно попасть, соответственно, через его официальный киоск, который находится в Александровском саду. Насколько я помню, там довольно недорогая эта услуга, что-то около 350 рублей. Но там, обратите внимание, что там сеансы, и надо как бы сначала изучить внимательно сайт Московского Кремля, не с моих слов, конечно, если вот вы решили туда пойти, то сначала, конечно, изучите сайт музеев Московского Кремля.
И заранее можно билеты приобрести электронно.
Да.
Там даже через... лучше, наверное, сделать.
Да, наверное. А если даже мы по какой-то причине не готовы идти в Московский Кремль, то у нас есть альтернатива почти бесплатная. Там что-то около 70 рублей сейчас стоит эта услуга. Вот тот самый знаменитый советский детский мир, который в 50-е годы был построен на Лубянской площади. И там на его самом верхнем этаже есть замечательная панорамная площадка, с которой можно увидеть вот Лубянскую площадь, на которой когда-то стоял памятник Дзержинскому, а сейчас в новогодние дни там ставят новогодние елки. И дальше там вот открывается ракурс на Китай-город, на Никольскую улицу и на высотку на Котельнической набережной. Ну, собственно, вот на этот район, который как бы, это, так скажем, восточная сторона от Московского Кремля, где вот река Неглинная когда-то протекала. Так что это очень хороший вариант.
А такая площадка недавно появилась?
Да, она уже довольно давно, на самом деле. Мне кажется, еще в году 2017 она была открыта, но просто до недавнего времени она была бесплатной. Ну, сейчас, да, хотя платный вход сделали, но там плата совсем невысокая, и там даже есть такие бинокли, с которых можно всю эту панораму осмотреть воочию, так же, как такие же есть бинокли и на смотровой площадке Воробьёвых гор. Кстати, еще один интересный вариант, который часто берут, например, гости города, ну, я думаю, что большая часть наших слушателей так или иначе это помнит об этой услуге, но есть канатная дорога через Москву-реку, от района Лужники до района Воробьёвых гор. Там все это очень интересно сделано, так что если мы, допустим, если есть возможность на личном автомобиле, вот можно за один день проехать, ну, 3-4 таких точки, с которых можно осмотр сделать, обзор Москвы. Еще есть вот такая же услуга с другой стороны города. Это Новоспасский монастырь, там тоже есть экскурсионная служба. И колокольня там, кстати, повыше, чем в Высокопетровском. Но это не центр уже Москвы, это Таганка, которая даже еще в начале 20 века, буквально не так-то давно, еще считалась окраиной Москвы. Да, действительно, там есть тоже храм Ижеподзвона Сергия Радонежского. Вот, он как бы такой под этой колокольней. И там тоже есть такая возможность на нее зайти. Так что возможностей сделать обзор очень... Ну, в конечном счете, даже если немножко спуститься с небес на землю, есть... Но это тоже обычно гости города в первую очередь берут. Парящий мост, с которого тоже замечательный ракурс, но я не буду подробно об этом говорить, потому что это слишком известное место.
А я прочитаю вопрос от Светланы. Угу. Можно ли позвонить в колокола?
Ну, это на Пасху. На Пасху, да, можно, но это не каждый раз. Только вот когда бывают пасхальные дни.
А поприсутствовать, когда звонят?
Ну, это обычно это в виде какой-то услуги экскурсионной. Вот, кстати, есть такая услуга на Рогожском кладбище, ну, точнее, лучше сказать, наверное, Рогожской слободе, это старообрядческий центр, который является таковым с 1771 года. Там обосновались с разрешения Екатерины II более умеренное крыло старообрядчества, это поповцы, которые позднее, уже в середине XIX века, взяли для себя наименование Белокреницкой иерархии, сейчас это официально называется Русская Православная Старообрядческая Церковь. РПСЦ. И там, вот, кстати, именно там, во-первых, находится храм, который никогда не закрывался, старообрядческий. Таких в Москве было в советское время оставалось два. Один из них находится на Преображенской площади, в районе метро Преображенская площадь. Там уже более такое крайнее крыло, без поповцы. И Белокреницкой иерархии, у них был один храм в Москве, это вот этот собор Покрова, который до сих пор, кстати, остается вторым храмом Москвы по площади, после храма Христа Спасителя. А вот до строительства Христа Спасителя, который был открыт только, получается, при императоре Александре III, он был, вот Раскольнический храм, тогда это так нетолерантно называлось, был крупнейшим храмом Москвы вообще-то. И на эту тему было даже немало, так скажем, скандальных ситуаций. Но вернемся к колокольне. Там есть колокольня, очень тоже интересная, которая тоже, кстати, соперничает за право считать себя второй или третий по высоте в Москве после Ивана Великого. Если высота колокольни Иван Великий 81 метр, то вот эта колокольня Воскресения, это вообще тоже храм под звоны, под колоколы, и там есть там церковь, там алтарная апсида, ее видно хорошо, храм Воскресения Христова прямо внутри колокольни. Там есть такая услуга, можно в составе экскурсионно организованной группы, если вдруг у вас есть такая возможность, зайти туда не только на Пасху, а в любое время, и там звонарь, по крайней мере, покажет, как звонить в колокола. Уж я не знаю, разрешит ли самим позвонить, старообрядцы, как правило, довольно строгие во многих отношениях, но увидеть это вблизи вполне себе можно.
Вячеслав, а какая самая высокая колокольня?
Где, в Москве, в Подмосковье, в России?
Ну, сначала в Москве, а потом, ну, вообще в России, а может быть, и вообще в мире.
Ну, в Москве, мне кажется, все-таки до сих пор Иван Великий. Но тут надо иметь в виду, что в советское время было разломано как минимум две колокольни, которые были сопоставимого уровня, или одна из них была уж точно выше. Это колокольня, которая возвышалась над такой окраиной Москвы, на восточной стороне, улица там восточная. Это колокольня Симонова монастыря, которая имела высоту порядка 95 метров. Вот на шестилетие со дня смерти Ленина в январе 1930 года она была взорвана, так же, как и большая часть строения этого монастыря. Там остались очень интересные исторические руины, советую туда тоже сходить. Один действующий храм там есть, там какая-то все-таки жизнь сохранилась до наших дней. Но вот именно там, вот давайте представим, вот как вот если путешественник движется в сторону Москвы с восточной стороны, ну это вот так, грубо говоря, со стороны Рязани, то, что он первое видит в Москве, он видит, вот как маяки, это колокольни, это купола московских колоколен. Вот первая, наверное, которую видели, это была колокольня как раз Симонова монастыря, который в те годы был одним из богатейших и крупнейших в Москве. Мне кажется, он по облику не уступал монастырю Новодевичьему, например. Затем, если путешественник двигался дальше, он видел колокольню, сохранившуюся до наших дней, это Новоспасский монастырь, и еще дальше, как бы уже совсем близко к Садовому кольцу, это колоколь Андроников монастырь, которым тоже была колокольня, разрушенная в конце 20-х годов. Не сразу, кстати, стали разрушать храмы, а только где-то вот с середины, со второй половины 1920-х. И вот в 1927-28 годах колокольня, построенная знаменитым архитектором Осипом Баве, была разрушена. Так что вот до сих пор, мне кажется, остается Иван Великий. А вот в Подмосковье ситуация уже другая. Вообще есть такая интересная ситуация, что вот в какую бы мы ни приехали ну, не то, что ни в какую бы, не везде, может быть, но, наверное, во многие монастыри мы приедем, не только в Подмосковье, но и в каких-то соседних областях, где есть высокая колокольня, и там обязательно скажут, вот наша колокольня вторая после Ивана Великого, она была построена там вот в то время, когда не разрешалось еще, но у нас какую-то хитрость сделали, и поэтому у нас такая младшая сестра. И вот таких вторых по высоте можно назвать, наверное, из десяток. Это вот похоже, знаете, на что? Когда еще не было интернета, и нельзя было так быстро все найти, вот когда приезжали экскурсионные группы, ну, в 90-е, например, я тогда еще не работал, но так рассказывают мне коллеги старшие, приезжают, допустим, в Смоленск, там Кремль, или в Коломну, там тоже Кремль, или там в Нижний Новгород, Великий Новгород, и спрашивают местный гид у группы, а где снимался, например, фильм «Иван Васильевич меняет профессию», помните же там?
Да,
вот они там бегали по этим стенам, и говорят, ну, конечно же, у нас. А на самом деле, помните, где он снимался? В Ростове-Великом, где есть замечательный Кремль. Правда, это не Кремль, говоря строго, это палаты митрополита. Ну, такие огромные, что их там называют Кремлем. И вот он-то сыграл роль московского Кремля. И сейчас вот похоже, до сих пор еще похожа ситуация с колокольнями. Я посоветую вам, друзья мои, подняться... Это, может быть, не самая высокая колокольня Подмосковья. Про самую высокую я сейчас скажу чуть позже. Но я советую вам, если мы уже поедем не по Москве, а по Золотому кольцу, действительно, то мы поедем чаще всего, паломники едут в Сергиев Посад. Да? И
конечно.
Что же мы там можем найти? Мы там можем найти, например, колокольню Троицы Сергиева Лавры, которая была построена.
Вячеслав, а вот можно сразу уточнить, да. А вот Лавра, что вот это название несет?
Я как раз обязательно об этом скажу. Давайте через минутку.
Да, что есть Лавра?
Да, естественно, да, это отдельная ситуация. Кстати, это очень интересный вопрос. Давайте через минутку. Я все-таки закончу свой совет. Вот если мы берем экскурсию по монастырю, там есть какие-то совсем базовые, ну, такие обзорки, которые часик так они проведут. А есть более обширные, там можно зайти в церковно-археологический кабинет, например, и другие варианты. Ну, вот очень хороший вариант, я сам не так давно, кажется, в феврале вот или в марте мы с группой я ездил, монахи проводят экскурсию по колокольне и заводят туда. Вот это, там, насколько я помню, 80 метров, то есть на 1 метр ниже, чем Иван Великий, колокольня времен Екатерины II, и как раз вот здесь-то логический переход есть очень хороший, вот в экскурсионном деле есть такое понятие, когда нужно связывать те темы, которые мы озвучиваем, логический переход. Именно во времена Екатерины II, которая, во времена которой лавра, колокольня-то и была построена, и вот она стала самым высоким зданием монастыря, монастырь получил название, титул, точнее, лавры. Вот прежде он назывался Троицкий монастырь, начиная от времен Сергия, когда около 1335 года монах по имени Сергий на холме Маковец, где протекал ручей небольшой, который давал ему возможность там находиться более-менее, как бы не возвращаясь к людям. Вот он срубил первую деревянную церковь Троицы, и монастырь, уже при его жизни ставший знаменитым на Руси, назывался очень долгие годы именно так. Это монастырь Троицкий все-таки. А вот это название, которое мы сейчас чаще всего употребляем, Троица Сергиева Лавра, да. Она, это название устоялось, мне кажется, как раз со времен Екатерины II, при которой этот титул и был ей дан. Вообще, титул Лавра, это сейчас это титул больше такой исторический и довольно номинальный. То есть сегодня лаврами называют в православии, и также, насколько я знаю, в католичестве, ну, монастыри, которые имеют исторически важное значение. Ну, сейчас это такое понятие довольно расплывчатое, и лаврами сейчас называют только те монастыри, которые их сохранили с дореволюционных времен, имевшие такие названия. Я напомню, что в рамках Русской Православной Церкви есть 5 монастырей, которые носят титул лавр, 3 из них на Украине. это Киево-Печерская. Кстати, именно там-то вообще монашество на Руси и появилось, и вот такая фигура, как Сергий, фигура, это все-таки фигура больше Московской Руси, а вот в киевской традиции больше известен Антоний Киево-Печерский, живший чуть раньше, еще в домонгольское время, и он вот там играет на Украине ту же роль, как Сергий играет в московской, как бы церковной традиции. Вот Киево-Печерская лавра, затем Почаевская лавра, и в 90-е, кстати, здесь есть исключение, в 90-е годы один из монастырей Донецкой области, Успенская Святогорская лавра, получил такой титул. А вот, например, Псково-Печерский, он не имел титула лавры. До революции, я сейчас не вспомню все эти критерии, но было довольно много, целый ряд критериев, по которым должен был соответствовать монастырь, чтобы он такой титул получил. Например, там должна была бы быть 1000 монахов. Это сейчас вот нет ни одного монастыря в России, который бы имел столько. Даже вот Троица Сергиева, там, насколько я знаю, меньше 200. А в России сейчас только две лавры, это вот Сергиево-Посадская и Александро-Невская. Само слово «лавра» — это слово греческого происхождения, которое имеет там несколько вариантов значений, ну вот если такое самое широкое, это большое многолюдное место, вот как площадь, или как у римлян это мог быть форум. Тут есть парадокс, монастырь вроде бы место уединения. Да, вот как Сергий изначально его основал, и он предавался настолько строгим монашеским подвигам, настолько строгой аскезе, что даже его близкие родственники не всегда могли выполнить его правила и уходили от него. Ну а позднее все-таки монастырь строится не ради уединения как такового, а для людей, которые могли бы туда приехать и к этой духовности прикоснуться. И действительно, он со временем, некоторые монастыри становятся вот такими многолюдными местами.
Вячеслав, а можно я уточню? Просто вопрос нам поступил от Марины Николаевны. Слушательница и зрительница наша спрашивает, вот, что бы вы отметили в Новодевичьем монастыре?
В Новодевичьем, ну, во-первых...
В Москву снова нас возвращают.
Да, да, я просто хотел напомнить, я не так давно встретил... давайте я все-таки, опять же, мы закончим, чтобы... Я просто встретил интересное недавно в литературе значение слова «лабра» через букву «б». Давайте я сейчас об этом скажу и вернемся вот к этому вопросу, который нам задали обязательно. Вот я действительно недавно встретил, это слово на самом деле очень многозначное, и, ну, например, крепость, нечто огороженное стенами. Вот я недавно встретил в литературе, конкретно Василий Васильевич Болотов, знаменитый церковный историк, живший во второй половине 19 столетия, приводит такое значение слова «лабра», то есть в городе Александрия, когда он уже был христианским, да и, видимо, и раньше, еще когда он был грекоязычным, лабрами называли районы города, то есть квартал. И в христианское уже время, а это был один из первых христианских крупных центров, там была такая практика, что каждый такой квартал, каждая лабра имела, ну, как сейчас, благочинный, то есть такой как бы настоятель, и как раз вот знаменитый еретик Арий, арианство, помните, да? Да? Вот он как раз-то был изначально настоятелем одной из подобных лабр. Каждая из них была, поскольку времена были неспокойные, и вот каждый такой квартал был огорожен массивными стенами. А что мы можем найти действительно в Новодевичьем монастыре? Ну, во-первых, я напомню, что там находится один из древнейших храмов Москвы. Это Смоленский собор, который был построен в правление великого князя Василия III. Там есть отдельная история, когда он отдал приказ, чтобы итальянский архитектор Аливиз Фрязин Новый, так он называется, потому что еще был Аливиз Фрязин Старый, они были примерно современниками, но просто один из них, который старый, раньше появился в Москве, вот он строил башни и стены Московского Кремля, а тот, который новый, он строил московские храмы, очень многие. Вот Василий III отдал приказ этому Левизу Фрязину Новому, а Фрязин, значит, итальянец, в свою очередь, фрягами называли итальянцев на Руси в то время. Отсюда, например, название города Фрязино, где была итальянская колония. отдал приказ вот этому Альвизу новому построить в Москве, там по-разному приводят в разной литературе, 11 или 12 каменных храмов. А каменные храмы в те времена это была большая редкость. Большая часть Москвы на самом деле вплоть до середины 20 века буквально была еще абсолютно деревянной. Я не преувеличиваю, даже в 70-е годы еще было даже в центре немало деревянных еще купеческих зданий. А уж тем более это и тогда. И поэтому очень часто Москва горела. Вот об этом пишет историк Михаил Николаевич Тихомиров, что там чуть ли не каждые 5 лет были крупные пожары. Так вот, чтобы постепенно от этого отходить, Василий III приказал построить каменные уже храмы. И вот, кстати, храм Петра Митрополита тоже входит в это число. Там до сих пор не точно знают историки, какие точно это были храмы. Известно лишь некоторые. Но вот один из них, и, наверное, самый знаменитый московский храм, но после храма Архангела, собора Архангела Михаила в Кремле, Архангельский собор, тоже Альвиз Фрязин новый его построил. Вот, наверное, второй, как, так скажем, по значимости, по известности, это Смоленский собор Новодевичьего монастыря. Смоленским он называется, вообще название монастыря, Новодевичь, это название народное, которое появилось, поскольку там вот такой район Девичье поле, есть московская легенда, что там когда-то собирали лучших девиц со всей Москвы, чтобы отправить их в Золотую Орду как наложниц, или наоборот, из-за того, что он просто женский монастырь, значит, девичий, а новый, потому что, ну, когда он был основан, это был 1517 год, и вот как раз закладки этого собора и был как бы монастырь основан. Это был тот момент, когда в Москве главным женским девичьим монастырем был Вознесенский монастырь в Кремле, он до наших дней не сохранился, там был Чудов мужской и женский девичий Вознесенский. И вот, соответственно, новый девичий. Кстати, есть в Москве несколько монастырей, которые содержат в себе их название, содержат в себе приставку «новый», «Новоспасский», или даже был просто «Новинский». Монастырь, отсюда название, от него осталось только одно название буквально, это Новинский бульвар.
Вот. Очень интересно. Да. Вячеслав, у нас остается около 8 минут вот о достопримечательностях для православных туристов в Санкт-Петербурге.
Ну, давайте я еще словечко скажите. Буквально одно про Новодевичье, потому что я историю говорю про него, а что увидеть еще ведь не сказал. Ну, во-первых, Смоленский собор, еще там есть несколько храмов, там же когда-то был крупнейший некрополь на территории самого монастыря, разгромленный, к сожалению, в советское время, в 20-30-е годы, осталось там буквально несколько старых могил, например, могила поэта Дениса Давыдова, нескольких декабристов, а вот Чехов, когда там был, его перенесли Чехова на Новодевичье кладбище, кстати, туда тоже можно зайти и такую биографическую экскурсию себе сделать, я тоже, кстати, когда-то их водил. Да, Петербург.
Петербург.
Петербург. Ну, откровенно говоря, я уже довольно давно там не был, но всегда в Петербург нужно возвращаться всегда.
А я скоро поеду, вот для меня это актуально.
Вот, я вам завидую белой завистью и желаю вам провести самое лучшее время. Ну, во-первых, я скажу, наверное, о том, что есть в Петербурге, того, чего нет в Москве. Хотя, кстати, там есть определенные параллели. Во-первых, все-таки то, что есть в Подмосковье, есть в Петербурге, это тоже лавра. Это Александра Невская лавра, которая появилась, в свою очередь, при Петре Первом.
5 минут у нас.
Угу, хорошо. При Петре Первом, который как бы вокруг имени Александра, князя Александра Ярославича, это имя, этот монастырь выстроил. Там есть, ну, на Невском проспекте, ну, вы помните, Казанский собор, да, в Москве есть такая вот как бы архитектурная реплика Казанского собора, это странноприимный дом Шереметьево, тоже такое полукольцо, полуротонда такая на Сухаревской площади. Ну и в конце концов, коль скоро я религиовед, все-таки я напомню нашим слушателям, что в Петербурге есть такой музей, которого в Москве нет. И это не только Кунсткамера, например, а это, например, музей, в советские годы он назывался музей атеизма, что-то такое, там было какое-то подобное название, а сейчас-то это музей истории религии, и он, к счастью, не раз реконструировался за последние годы, и мое домашнее задание к тем, у кого будет возможность поехать в Петербург, это обязательно сходить в этот музей, где представлены артефакты, живопись, скульптура, ну и многие другие памятники многих религий, ну, основных мировых религий, и православия в том числе. А в Москве вот нет такого музея, нет музея истории религии, есть музей...
В Москве много всего.
Но есть музей, который как бы отчасти компенсирует, отчасти восполняет его отсутствие. Это, например, музей толерантности. Он один из лучших музеев Москвы, не то что на 5 с плюсом, а на 10. Действительно, еврейский центр, музей толерантности, где представлена такая религия, как иудаизм, и вообще как еврейская культура, находится он неподалеку от, ну, там, между станцией метро Марьино Роща и проспект Мира. Ну, несколько других там есть.
Да. Ну, посмотреть, как-то вникнуть в разные религии, конечно, полезно.
Да.
Так. А вот еще, может быть, православные достопримечательности в Санкт-Петербурге?
Ну, я вот, например, вот если бы у меня была возможность сейчас в ближайшее время туда поехать, я бы обратился. Ну, во-первых, там же находится мощи Ксении Петербургской. Это вот такая параллель с Москвой. Наверное, можно сделать параллель с Матроной. Да, в Москве мощи Матроны находятся в Покровском монастыре на Таганке, а часовня Ксении Петербургской на кладбище вот туда приезжают даже из других стран паломники, в первую очередь в Петербург, конечно, туда. Или вот если бы у меня была бы возможность туда отправиться, я интересуюсь темой старообрядчества, я бы отправился обязательно в храм древнеправославной Поморской церкви, которого в Москве тоже аналога нет. Но там какая там ситуация, как там надо договариваться.
То есть это другая ветвь старообрядчества.
Ну, да? Беспоповское направление. Так что в Петербурге всегда есть на что посмотреть. Там проводят не только религиозные экскурсии, но и даже на тему фильмов типа «Бандитский Петербург» или «Брат один». Но это как бы тема другая. Это бы тоже я поизучал, если бы я оказался в Петербурге в ближайшие дни.
Вот я прочитаю вопрос. Угу. Есть ли в Русской Православной Церкви отдельный туротдел или компания по историческим православным местам? Вячеслав, а вы работаете, как раз от такого отдела?
Нет, раньше была, насколько я помню, паломническая служба Московского патриархата. Ну вот откровенно, я не знаю, есть ли она сейчас. Я работаю от других фирм. Чтобы не сочли за рекламу, я, с вашего позволения, называть их не буду.
Хорошо.
Но на самом деле есть целый ряд паломнических служб. Вот найдите, если вы задаете такой вопрос, вот проявите свой креатив. Вот самая первая паломническая служба в России. Вот я ее могу порекомендовать. И опять же, чтобы не сочли за рекламу, позвольте мне не называть этого названия. Она очень известная. Ее можно найти очень легко в интернете. А подсказка, она самая первая, самая ранняя. Раньше, в конце 80-х, в 89-м году она появилась.
А мне вот еще хочется успеть спросить вас. А вот, может быть, вы помните какое-то самое одухотворенное такое свое состояние в определенном месте? В таком историческом, может быть, в монастыре?
Ну, или в соборе, у меня, наверное, каком-либо. Несколько
что,
другой
что
склад
вам
ума.
Что вам близко?
А вот это уже как бы вопрос несколько другого. Вопрос, который мне уже больше понятен. Например, мой любимый город Золотого кольца – это Переславль-Залесский. Это, конечно, Александр Невский, который там родился. Это его уроженец, самый, наверное, знаменитый. Там жил, кстати, еще и святитель Лука, воин Ясинецкий, врач еще, когда он не был священником и епископом, а он когда, вот как Чехов, да, он работал уездным врачом какое-то время именно в Переславле. Ну, а главный жемчужин этого города, в который я всегда, вот я регулярно бываю, там чуть ли не каждый месяц, я туда часто вожу группы, это Домонгольский храм, Преображение, с которого Переславль начинался. Домонгольских храмов в Москве нет, и в Петербурге нет. А вот на Великом Новгороде, например, который по соседству с Петербургом, до монгольских храмов много, но Новгород-то далеко,
как а много мест, которые
Переславль
хочется,
не так далеко.
Которые хочется
вот
посетить.
Съездите туда.
Вячеслав, благодарю вас.
Спасибо
Мы
вам, дорогие друзья.
Мы должны уже закончить. Всего доброго.